Евангелие от Иоанна, 15 глава. Начиная с 13 главы, Иисус начинает служение только своим ученикам. В 13 главе Христос на деле показал, что возлюбил своих сущих в мире. Помните, как Он показал? Как показал? Ноги помыл, да? Он дал им то, сделал им то, в чем они сейчас больше всего нуждались. Он помыл им ноги. Да, и после этого сказал, заповедь любви дал. 13 глава, 34-35 стих. Любите друг друга так, как я возлюбил вас. Да? И именно вот по этой любви, люди узнают в вас, моих учеников. После этой заповеди Христос говорит, что все, настало время, и я ухожу туда, куда вы не можете идти. Да, и Петр, стуча себя в грудь, да, Иисус, я за тебя готов жизнь свою отдать. Ты за меня. Говорю тебе, Петр, три раза петух еще не успеет прокричать, да, ты уже трижды отречешься от меня. Я от тебя, да не может быть. Петр не понимал смысла. Он еще не понимал смысла жизни во Христе. И в 14 главе Иисус начинает готовить учеников к своему отшествию. Ученики в страхе, ученики в смущении, ученики в тревоге. Как это? 3,5 года учитель был с нами, что мы будем делать без него? Кто нас будет защищать? Кто нас будет утешать? Кто нас будет учить? Иисус дает им обетование о Духе Святом. Я уйду и умолю Отца, чтобы Он дал вам утешителя. 4.16. Утешитель же Дух Святой, Дух Истины, которого Отец пошлет во имя Мое. Где Он будет? Будет с вами и в вас навек. Если Иисус находился рядом с учениками, то другой утешитель, Дух Святой, защитник, ходатай, утешитель, где он будет в относительно учеников? Внутри, в сердцах. Он будет в сердцах. Вот в чем секрет той силы, которую Иисус дает ученикам своим. Вот в чем секрет того, что ученики смогут исполнить вот эту заповедь, которую невозможно исполнить силами человеческими. Даже Петр, вот этот камень, да, самый старший учеников, имеющий авторитет, даже Петр без Христа ничего не может сделать. И в 15 главе Иисус, по сути, говорит ученикам о смысле христианской жизни. О смысле христианской жизни. Я читал одну книгу известного автора, и он рассказывал, как дочка его, дочка верующая, покаявшаяся, спасенная, подошла к папе и сказала: «Папа, ну невозможно жить христианской жизнью. Сколько я ни стараюсь, у меня ничего не получается». Папа улыбнулся и говорит: «Дочь, сколько ни старайся, ты действительно не сможешь сама жить христианской жизнью. Я тебе скажу один секрет». Папа открыл 15 главу Евангелия от Иоанна, вот, и сказал секрет. Давайте прочитаем первые 17 стихов. Что значит жить христианской жизнью? Что значит жить жизнью с избытком? «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть ветвь, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказала вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. И эта глава начинается с аллегории. Аллегория о виноградной лозе и листьях. Да, что с чем здесь сравнивается? Аллегория, вот в этой аллегории такое сравнение. Виноградная лоза – это кто? Иисус Христос. А виноградарь?
Бог.
А ветви?
Мы все.
Точнее, мы все – это кто? Ученики. Да, ученики Иисуса Христа. Ученики Иисуса Христа. И давайте сначала мы посмотрим вот на эту аллегорию. Потому что для учеников это было очень понятно. Поднимите, пожалуйста, руки, кто когда-то разводил виноград? Вячеслав Иванович, Павел Тарасов. И вы разводили, да? Скажите, виноград для чего разводится? А? Чтобы плоды были, да? Чтобы тут плод приносил. А кроме винограда куда-то еще лозу можно использовать? Да? Ну, вот я знаю, из яблонь, что, Павел, можно делать? А? Красный деревщик наш. Ничего нельзя делать? А? Зато коптильня хорошая из яблонь. Да, коптить хорошо можно. Там из других деревьев еще что-то. Из вишни хорошая мебель получается. Да? Виноградная лоза, она кроме как для винограда, она никуда не идет. Да? Ей даже топить что-то, как дровами, плохо, потому что она очень быстро сгорает. Вот. И когда сажают виноградную лозу, сажают исключительно для того, чтобы она приносила виноград. И причем виноград приносит не сама лоза, а ветви, которые на лозе. Да? И вот, я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Кто всю работу делает в винограднике? От кого зависит, сколько будет приносить плод каждая ветвь? От кого? От виноградаря. Ну-ка, виноградарь, расскажите мне, что нужно делать, чтобы ветвь приносила много плода? Да? Удобрять, значит, землю, да? Что еще делать? Не виноградарь, молчите. Три только руки подняли. Три виноградаря у нас сейчас здесь. Вот кто виноградарь, тот говорит. Вячеслав Иванович, что еще надо делать?
Обрезать.
Зачем? А что обрезать-то надо? Побеги вот эти новые, да? Ага. А если не обрезать?
Урожай
не будет, да? А урожай для кого нужен? Для виноградаря. Виноградарь для того и посадил лозу, чтобы был урожай. Давайте читать. «Всякую у меня ветвь». Второй стих. «Всякую у меня ветвь». Это о ком говорится? Если у меня, Иисус говорит, у меня ветвь. Ветви у Христа это кто? Ветви на лозе. Это его ученики. Да? То есть всякую у меня ветвь, не приносящую плода, виноградарь что с ним делает? С ней?
Отсекает,
а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вот это слово «отсекает». Если посмотреть в греческом языке, «айрон» по-гречески читается. Вот. Нет значения «отсекает». Отсечь – это значит ампутировать, да? В греческом языке это слово обозначает «поднимает», «поднимает», «удаляет». Если на лозе ветвь, она для чего должна быть? Если часть ветви засохла и сок не проходит сквозь нее, что виноградарь делает? Всю ветку отрезает? Или отрезает до появления сока? Да, до появления сока. А почему она там подсохла, или почему она плод не приносит? Бывают ветки, мне рассказывали виноградарь, бывают ветки, которые упали на землю, да, и в земле лежат, в грязи лежат. Когда виноградарь ходит, проверяет, бывает такое? Что виноградарь делает? Берет ножовку и сразу отпиливает ее. Плода-то нету? Или что делает? Он сначала ее поднимает, да, ставит подпорочки, да, очищает ее, смотрит, принесет ли плод, да. Ветка может заболела, да, тогда он берет ножовку, да, и начинает пилить до того момента, да, как не появится сок. Не секатор, секатор для молодых побегов. Ветку секатором не обрежешь, разные инструменты. Так вот, ветка, которая не приносит плод, что виноградарь с ней делает? Создает все необходимые условия, чтобы она начала приносить плод. Больно ветке? Как Вячеслав Иванович говорит, виноградари действительно говорят, что когда вот так вот сильно ветку обрезаешь, и если особенно осенью это не сделал, а виноградарь не успел все осенью обрезку провести, да, сделал это ранней весной и не успел, и начался сок по лозе пошел. И вот эта ветка, по ней сок, и вот виноградарь ходит и видит, сок течет, да, лоза плачет. И говорят, виноградари сами в этот момент плачут. Потому что для них лоза – это живая. Так вот, ветка, которую плода не приносит, виноградарь обрезает до тех пор, пока она что не начнет делать? Пока не начнет приносить плод. А вот ветка, которая плодоносит, что с этой веткой делается? Берет он секатор уже, да, и обрезает молодые побеги. То есть все то, что мешает приносить много плода. То есть вот цель виноградаря, чтобы каждая ветка приносила плод. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Говорит ученикам своим, вы уже очищены через слово. В 13 главе, когда Иисус хотел помыть ноги Петру, Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. 8 стих. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мной. Да, тогда Петр говорит, тогда всего меня умой, не только ноги. Это Петр. Иисус говорит ему, 10 стих, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. И вы чисты, но не все. Кто среди них был нечистый? Иуда. Иуда Искариот. Иуда тот, который вместе со всеми апостолами, да, был призван быть апостолом Иисуса Христа, да, был одним из 12. Он все эти годы где находился? А? Возле Иисуса Христа. Все эти годы он находился возле Иисуса Христа. Когда Иисус послал учеников проповедовать о Царстве Небесном, да, и дал им силу, помните, для исцеления болезней, для изгнания бесов, Иуда получил эту же силу? Получил. Вместе со всеми учениками он пошел и проповедовал о Царстве Небесном, исцелял, изгонял бесов. Да, сила Иисуса Христа. В 6 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус говорил, что если будете есть плоть мою и пить кровь мою, да, то я воскрешу вас в последний день. И написано, многие ученики, которые были с Иисусом, оставили Иисуса. А Иуда? Остался. Он остался, да? Ни об одном из учеников не написано, что в этой команде из 13 человек а точнее 12 человек. Да, лидер у них Иисус и команда 12 человек учеников. Ни об одном написано, что кто-то нес какое-то особое служение, кроме Иуды. Да? Кто нес служение? Иуда. Какое служение? Кто из вас хочет быть бухгалтером церкви? А? Трудно, да? А Иуда нес служение. Один Иуда служил. Да? Причем написано, что он и нищим раздавал, да, и заботился о питании, чтобы было что поесть. Иуда все эти годы был рядом с Иисусом. Иуда вместе с другими учениками что слышал? Слово Иисуса Христа слышал. Но в чем была проблема у Иуды? Иисус говорит: вы все чисты, но не все. 15 глава. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Иуды уже нет с ними. Иуда нечистый ушел. В чем проблема Иуды? Иуда слышал слово Иисуса Христа, но чего он не дал? Он не дал слову очистить свое сердце. Он не принял слово. Он слышал слово, но не принял его. Он слышал слово, но не поверил в это слово. Если ученики исповедали Иисуса Христа Сыном Божьим и Мессией, то Иуда до последнего называл Иисуса Христа Учитель. Да, Христос для него оставался Учителем. Он не позволил Богу посредством слова очистить свое сердце. У него было двоедушное сердце. До того, как его призвал Иисус, он любил деньги. Когда Иисус призвал его и сделал своим учеником и одним из 12 апостолов, Иуда не отказался от своей привязанности к деньгам. Мы в Евангелии от Иоанна в 12 главе читаем. Иуда крал откуда? Из ящика, потому что был вор. Иуда не позволил, чтобы Господь своим словом очистил его сердце. Он так и оставался человеком с двойным сердцем. И вот ветви, которые на лозе. Если ты попал на лозу, значит, ты уже очищен словом Иисуса Христа. Не может быть на лозе неочищенной ветви. Каким образом человек попадает на лозу? Каким образом человек становится ветвью на лозе или учеником Иисуса Христа? Мы только что услышали. Каким образом? Кого Христос призывает быть своей веточкой, своим учеником? Кого призывает, Марин? Не-а. Не-а. Кого призывает? И как призывает? Как призывает? Через слово. Все люди, которые слышат Слово Божие, благую весть, все эти люди призваны, призываются Иисусом Христом. Призываются. Вот он призыв Иисуса Христа. А кого Иисус избирает быть своим учеником? Те, кто принимает слово, те, которые слышат, и принимают решение. Как мы сегодня услышали вот это свидетельство о Косте, да? Он услышал слово, и он начал размышлять над этим словом. Человек начинает размышлять. И если человек поверил, что действительно, да, вот это слово – это истина. Все, что написано в Библии – это истина. И истина главное то, что Христос – это Бог, который умер за мои грехи. И вот если после этого человек говорит: «Господь, я верю в это во все, поэтому я не хочу больше жить для себя и решаю посвятить свою жизнь Тебе». Вот оно покаяние, изменение мышления. И в этот момент Бог прививает эту веточку к своей, к истинной лозе. И в этот момент происходит первое очищение. Бог просто очищает сердце от всех грехов. Очищает. Вы уже очищены. И причем чем? Словом. И это процесс постоянный. Чтобы мы приносили плод, мы должны позволять Богу, действуя на нас словом, очищать себя, очищать свои сердца. Очищать свои сердца. Если мы не позволяем Богу очищать свои сердца, то что? Чем сердце наше начинает забиваться? Чем сердце забиваться начинает? Мирским, да, как это называется? Слово из четырех букв. Начинается на Г, кончается на Х. Грех, да? Грехом сердце начинает взбиваться. А грех, он не пропускает вот этот сок. Не пропускает вот этот сок. Что значит отсекает, или, как я сказал, удаляет? С помощью ножовки. Что такое ножовка? Евреям 12 глава. Да? Не отвергайте наказание Господне. Да? Вы еще не до крови с грехом сражались. Так, кого люблю, того наказываю. Есть разница. Посмотрите, разница какая. Наказание для того, чтобы человек увидел грехи свои, да, и дал Богу очистить себя. Или испытание, чтобы человек, приносящий плод, приносил еще больше плода. Разница есть в наказаниях и в испытаниях? А? Или нету? Наказание за что? За грех. Наказание за грех, а испытание за что? Испытание за что? Я специально так спрашиваю, некорректно вас, потому что испытание не за что, а для чего. Вы правы, что не отвечаете. Понимаете, что-то тут не так. Испытание для чего? Для того, чтобы, будем в Иакове изучать, 1 глава Иакова, для того, чтобы была твердая вера, для того, чтобы было терпение, для того, чтобы мы все меньше и меньше грешили. Вот для чего испытание. Да? Наказание. Наказание для той ветки, которая не приносит плод. Да, инструмент наказания – это ножовка, да? А испытание – это очищение, секатор, Слово Божие, да? «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Тоже очень все в Иакова идет. Если мы не на лозе, если в нас нет Иисуса Христа, все добрые дела, которые мы делаем, они несут какую-то пользу. Зачтутся они в будущем, добрые дела. А? Помните, тут видеоклип показывали, по-моему, на собрании мы показывали видеоклип. Да, Антон? Как двери рая. Люди приходят и на весы встают. Помните? Видеоклип показывали. И говорят: я делал то, и добрые дела делал. Добрые дела, стрелочка идет, 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 идет. Да. Ангел открывает книгу, смотрит. Шух. Да, никакие добрые дела не дадут тебе пропуск куда. Да, если добрые дела не являются следствием моей веры, то они никакой пользы мне не приносят. Никакой пользы не приносят. Поэтому Христос говорит: если вы не на мне, не на лозе, если я не в вас, то есть если вы не мои ученики, то вы ничего не можете хорошего сделать. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. В чем заинтересована ветка? Только плод приносить, да? Причем она знает, плод-то для кого? Для того, кто за ней ухаживает, да? Для того, кто ей порой делает больно, кто подходит с секатором, да? Чик-чик, и самую красоту мою обрезает. Только красивые листики пошли. Да, ветка, ой, какая я красивая. А виноградный подошел, так, мне твоя красота тут не нужна, мне нужен плод. Чик-чик-чик, да? Когда человек может приносить много плода? Когда ветка может приносить много плода? Что ей для этого нужно? А? Надо поворачиваться к солнышку, чтобы больше солнышка было, да? Надо думать о том, чтобы был хороший забор, ограда была у виноградника, чтобы воры там не лазили, да? Но особенно надо думать о той машине, с помощью которой порой собирают этот виноград, да? Чтобы машина была только не российского производства, да? А лучше американского. Да, и ветка постоянно заботится вот именно об этом. Так? Что ветке нужно делать, чтобы много плода приносить?
Соком питаться.
Соком питаться. Ничего ей делать не надо. Ей надо крепко быть на лозе и дать соку от лозы как можно больше, да, проходное отверстие. Да, если она мало даст, много плода она принесет. Вообще, плод-то она сама приносит. Или плод это только производное того, что она находится на лозе? Только производное. Никакой заслуги ветви в принесении плода нету. Ветвь может только на количество плода повлиять. Если ты на лозе, ты будешь приносить плод. Если ты не приносишь плод, виноградарь сделает так, что ты все равно будешь приносить плод. Он тебя так обрежет, так отпилит, что в итоге все равно сок пойдет, и ты начнешь приносить плод. Но что будешь приносить, это точно. А вот количество плода, если пребудете во мне, и я пребуду в вас, говорит Христос, вот тогда вы принесете много плода. И это от вас не зависит. Вам надо только пребывать. Кто не пребудет, 6 стих, кто не пребудет во мне, или точнее, кто не на мне, там в греческом слово «пребудет» нету, кто не на мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. О каких ветвях здесь речь? О ветви, которые не на лозе, которые вне лозы. Ветвь, ну если это Израиль, если Израиль, то ветви, которые не захотели быть на истинной лозе. Израиль же это Божий виноградник. Божий виноградник, которого Бог давно бросил, этот виноградник зарос. И вот здесь Бог приходит и говорит: я сажаю в этом винограднике истинную лозу. И все ваши ветви я приглашаю на эту лозу, чтобы приносили плод, потому что мне нужен только плод. И вот ветви, которые там, на других лозах, да, они говорят: нет, нам и тут хорошо. Нас тут никто не обрезает, да, нас тут никто не очищает, растем, как сами хотим. И здесь Иисус говорит: если ты не попадешь на лозу, то ты никому не нужна. И конец свой какой будет? Как у ветвей, которые собирают эти сухие ветви, да, никому не нужны, и бросают в огонь. Да, то есть это не о ветвях, которые на лозе, это не об учениках, которые являются ветвями на лозе, а это о других ветвях, которые есть в винограднике. Но они не на лозе. 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Если пребудете во мне, и слова или вот этот сок в вас пребудет, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Интересно, чего желает ветка? Мы уже поговорили. Ветка, которая растет на лозе и которая питается соком от лозы. Чего она может пожелать? А, Марин, что бы ты пожелала? Одного, да? Чего? Плода, да. Только плод. На что направлены просьбы этой ветки? К виноградарю. А? На что? Чтоб как можно больше, чтоб виноградарь над этой веткой работал так, чтобы она приносила больше плода. Чего не пожелаете? Чтобы у вас было больше плода? Просите, и виноградарь все даст. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Два момента здесь. В чем прославится Отец Иисуса Христа? С чего мы начинаем прославлять Бога? А чтобы начать плод приносить, что нам надо сделать, чтобы Бог уже начал прославляться? Стать веткой лозы. Стать учеником Иисуса Христа. Как только человек становится учеником Иисуса Христа, тут же что происходит? тут же Христос начинает пребывать в нем. Да, а если Христос в нем, в чем прославление Отца? В том, что человек начинает отображать образ Бога. Образ Бога. Вот в чем слава. Как только человек становится учеником Христа, тут же начинает он прославлять. А если ты хочешь больше прославлять, думай о чем? Приноси как можно больше плода. Приноси как можно больше плода. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Что человеку нужно, чтобы соблюдать заповеди? Когда ребенок, послушный родителям? Или почему он слушается, даже когда ему не нравится слушаться? Любит. Любит. В 14 главе. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Кто имеет заповеди, соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Смысл покаяния. Смысл покаяния. В Евангелии от Луки в 14 главе написано, что тот, кто любит меня больше всего на свете, больше жизни своей. Так что любовь к своим близким, вот в соотношении с любовью к Иисусу Христу, будет казаться чем даже? Ненавистью, да? Помните, кто возненавидит отца и мать и так далее. То есть гипербола, намеренное преувеличение, чтобы показать, насколько больше у меня любовь к Иисусу Христу. Смысл покаяния. Я решаю посвятить свою жизнь Христу и умереть для себя, потому что я люблю Иисуса Христа больше жизни своей. Да? И если я люблю Иисуса Христа, то как я отношусь к тому, что Он от меня хочет? Как, Рен? Для меня заповеди Его какие становятся? Не тяжкие, да? Если я люблю Иисуса Христа, то я с радостью исполняю то, что Он от меня хочет. То есть любовь двигает, любовь является мотивом того, что я исполняю заповеди. Но любовь начинается с момента покаяния. Я принял это решение, потому что я полюбил Христа. Если я начинаю исполнять заповеди, потому что я должен их исполнять, это моя святая обязанность, у меня, как у Петра, ничего не получится. Да я за тебя. Ничего не получится. А вот если я пребываю в любви Божьей, если я питаюсь соками вот этой любви, да, соками слова Иисуса Христа, то кто через меня начинает исполнять эти заповеди? Сам Христос начинает исполнять. Я полностью напитан им. Я полностью живу им. Меня полностью заполняет Его Слово. Я начинаю думать как? Как Христос. Я начинаю иметь Его мысли. Да? Он начинает жить через меня. Он начинает действовать через меня. Он начинает делать через меня. Он начинает любить других через меня. Вот в чем секрет христианской жизни. И когда Христос через тебя действует, тебе это кажется ничего себе. Как это у меня получается? Да? То есть, по сути, вот этот плод для ветки, это не предмет ее усилий, а это предмет ее удивления больше. Да, я только там месяц назад не мог простить кого-то, да, или не мог нормально к этому человеку относиться, и подойти даже к нему не мог. И вдруг меня что-то двигает, толкает к нему, и я хочу ему помочь. Я, с чего это я так? Да? С чего это я? А просто плод. Плод во мне начинает зреть. А плод во мне начинает зреть почему? Потому что я этот весь месяц к чему больше всего стремился? Не к исполнению заповедей, а к личным отношениям со Христом. Я больше всего стремился этот месяц пребывать в Слове, изучать Писание, поступать, да, меняться, молиться, строил личные отношения со Христом. И как результат на мне начал расти красивый и вкусный плод, причем плод-то для кого? Не для меня, А для кого? Для других людей. О плоде немножко. О плоде. Галатам 5 глава. Что же за плод этот такой интересный? Помните, плод Духа. Один плод, но 9 составляющих. Какой плод винограда хочешь, чтобы мы приносили? Духовный, да? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание. 9 составляющих. Представляете виноградную гроздь, да? Это один плод, да, но на ней вот 9 составляющих. Это духовный плод. Где он зреет? В сердце. А как люди догадаются, что он есть? По нашим делам. Да. Мои дела, мои отношения с людьми – это следствие того плода, который внутри моего сердца. Этот плод виден по конкретным делам. Как можно любовь увидеть мою к человеку, который мне делает много гадостей? А как он может увидеть, что у меня есть плод? По какой свет реакции? У меня какая реакция, да? Если он мне гадость делает, а я ему добро, и когда я молюсь, да, я не прошу, Господь, покарай его, да, за все то, что он делает для меня, а что я прошу? Господь, благослови его, да. Как можно узнать, что у меня есть радость? В испытаниях. Так, когда все плохо, а у меня здесь непонятно, откуда радость, да? У нас с кем-то в одной ситуации мы оказались, человек неверующий, я верующий, да? У него руки опускаются, а он на меня смотрит, а у меня как будто и ничего не происходит. Он: а ты чего радуешься-то? Так я радуюсь, потому что Господь со мной работает, да? Он меня сейчас меняет. И так далее, и тому подобное. И 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал или был постоянным, дабы чего не попросите у Отца во имя Мое, Он даст вам». Для чего мы должны просить? Чтобы Отец все, что мы не попросим, дал. Адим. Для чего? Ветка о чем просит виноградарь? Для него же принести как можно больше плода, да? И чтобы плод был постоянный. Анализируем свое сердце. Анализируем вот это 9 составляющих плода. Если чего-то не хватает, ну не могу я сейчас вот, не могу вот показать любовь к этому человеку. Вот как ни стараюсь, у меня нет у него любви. Ну не буду я из себя выжимать ее. А буду выжимать, все равно не получится, он догадается, да? Что надо делать? О чем? Господь, дай мне свою любовь вот к нему, чтобы через меня на него твоя любовь изливалась. Не успею оглянуться при следующей же встрече. Абсолютно другое отношение будет. Абсолютно другое. И вот так с каждой составляющей плода. Воздержание, 9-я составляющая. По-другому звучит этот составляющий плода. Самодисциплина в момент сильных искушений. Самодисциплина в момент сильных искушений. Если какое-то искушение меня преследует, и я каждый раз поддаюсь на него, не могу себя в руки взять, что надо делать? Молиться и просить что? Господь, дай мне и вот эту, да? Дай мне силу. Даст, как думаете? Конечно, даст. Написано. Да, что бы ни попросили, чтобы плод ваш был постоянный, все Отец даст нам. Так в чем же секрет христианской жизни? Где нам силы брать на нее? И как нам ей жить? Быть на лозе, друзья, только быть на лозе. Быть на лозе и питаться соками. Да, когда мы покаялись, мы оказались на этой лозе. Но вот то, сколько каждый из нас дает Богу влить в нас Слово Своего, вот в этом-то мы и отличаемся друг от друга. От этого напрямую зависит и плод, который мы приносим. От этого напрямую зависит и вот та жизнь, которой мы живем. Есть у нас радость или нет этой радости? Да, есть мир на сердце или нет мира на сердце? Легко мне любить людей или ну никак не получается любить людей? Прощаю ли я с легкостью, забывая о том, что мне сделали? Или я умом простил, а здесь все оставил? Это плод. Это плод. И он зависит от наших личных отношений с Богом. Ежедневных причем. Потому что ветка-то на лозе, она не только по воскресеньям. Ветка на лозе, она постоянно пребывает. И вот в этом секрет-то и есть христианской жизни. Если мы будем находиться в Иисусе, если мы будем пить от Него эту живую воду, Слово Божие, если мы будем в тесных личных отношениях с Господом, то мы только будем удивляться каждый день. Как же, откуда же у меня вот это все появляется? Потому что это не мое, это Господь через меня делает. Пусть Господь благословит всех нас жить Иисусом Христом, питаться от Него Словом Божьим, любить Его любовью, давать Ему действовать через нас. Потому что без Него мы ничего хорошего сами сделать не сможем. Да благословит вас Господь. Аминь.